Видение. Московское метро часто показывают иностранным туристам. Восхищенно переговариваясь на всех языках мира, они фотографируют мозаики Киевской, скульптуры площади Революции, кажущиеся бесконечным пространство Комсомольской кольцевой. Сами москвичи, да и те, кто просто приезжает в столицу по делам, воспринимают метро в основном как быстрый и удобный транспорт, способный перенести за полчаса из одного конца города в другой. Тут не до любования настенными фресками и разглядывания несчастных древних моллюсков, заточенных в мрамор. Мы предлагаем вам совершить прогулку, которая не только познакомит с самыми интересными станциями метрополитена, но и поможет в прямом смысле глубже понять отечественную историю и культуру. Хотя столичная подземка не самая большая в мире, но есть у нее свой рекорд. Это, если можно так сказать, самое пассажироемкое метро на свете. Ежедневно оно перевозит 8 миллионов пассажиров, в несколько раз больше, чем метрополитены Нью-Йорка, Лондона, Парижа. В час пик в московском метро проходит почти 50 пар поездов в минуту. Не успевает стихнуть гул скрывшегося в тоннеле экспресса, как в сумраке уже появляется отсвет фар нового поезда. Такая скорость и точность, требующая эффективной системы управления, и по сей день остается мечтой для жителей многих зарубежных мегаполисов. Есть у московской подземки и еще один, уже никак не связанный с числами, титул. Титул самого красивого метро в мире. Часто его красоту связывают с жестокостью тоталитарного режима, упоминают о подневольном труде заключенных. Однако все это только домыслы. Во-первых, со смертью Сталина метро не перестало развиваться и расти за счет новых линий и станций. Во-вторых, творения талантливых советских архитекторов, скульпторов и художников остаются самым доступным в столице культурным наследием, которое бережно сохраняется работниками метрополитена. Чтобы посмотреть картины Александра Дейнеки, Павла Корина, скульптуры Генриха Манезера, мозаики Владимира Фролова, насладиться ясностью архитектурного гения Алексея Душкина, Ивана Фомина, Дмитрия Чичулина, достаточно купить билет в метро. Правда, и здесь нужно, как говорится, знать места. Надеемся, что наша экскурсия поможет вам разобраться в географии московской подземки, и даже ежедневные поездки на работу станут для вас поводом для новых открытий. Какая бы область знаний вас не интересовала, будь то история, архитектура, живопись или даже палеология, московское метро сможет приятно удивить вас. То, что московское метро неоднородно, видно даже если проехать только от Сокольников до университета. Апогеем развития сталинского метро стало строительство станций кольцевой линии в начале 1950-х. Потом было непродолжительное время хрущевской экономии с неуютной Филевской линией и безликими станциями-сороконожками. Зато столичная подземка не знала, что такое застой, и в 70-80-е годы здесь появлялись станции, достойные самого красивого метро в мире. Мы обязательно познакомимся с ними. Сегодня метро продолжает развиваться. Конечно, теперь никому не нужны сверхдорогие отделки, важнее всего стало соблюдение баланса между эстетикой, комфортом и функциональностью. Отражение этой тенденции в современном метростроении мы тоже непременно увидим. Маршрут выбран так, чтобы показать наиболее значимые для понимания логики развития московского метро станции, от станций первой очереди до Римской и делового центра. Рассказ о станциях дополняется сведениями о наземных объектах, с которыми неразрывно связана подземная архитектура. Некоторые станции в целях экономии времени можно пропустить. К сожалению, в рамках одной экскурсии невозможно рассказать обо всех 170 станциях московской подземки, прокатиться по наземной Филевской линии, монорельсовой дороге и уникальной Бутовской линии легкого метро. Но тот, кого увлечет мир метро, найдет время для новых открытий. Экскурсию мы начнем с истории московского метро. Предпосылки к появлению московского метро сложились в конце XIX века. Это время ознаменовалось бурным развитием промышленности, строительством железных дорог и резким увеличением территории города. С 1872 года по московским улицам стали ездить конки, а с 1909 года – электрические трамваи. Но и этого оказалось недостаточно. Число пассажиров продолжало расти. Еще в самом начале 20-го столетия, в 1901-1902 годах, прозорливые русские инженеры занялись разработкой проектов альтернативного внеуличного транспорта. Продумать малейшие детали и дать своей идее разумное экономическое обоснование сумел инженер Балинский, создавший проекты не только московского, но и петербургского метрополитена. Составить ему конкуренцию пытались Антонович, Дмитриев и Галиневич. Почти целое десятилетие городская дума выбирала наиболее достойный проект. В конечном итоге лучшим было признано предложение инженеров Балинского и Кноре, ратовавших за строительство преимущественно эстакадного, то есть надземного метро. Перед Первой мировой войной в Москве резко обострился транспортный кризис. К 1913 году население Москвы достигло 2 миллионов человек, и уже казалось, что ждать воплощения идеи талантливых инженеров осталось недолго. Однако вскоре началась война, затем революция. В конце 20-х годов рост Москвы продолжился. Ни увеличение количества трамваев и автобусов, ни появление троллейбусов так и не решило транспортную проблему. Между тем, Москва снова стала столицей, и выход из критической ситуации нужно было найти незамедлительно. В июле 1931 года пленум ЦК ВКПБ принял решение немедленно приступить к подготовительной работе по сооружению метро в Москве, как главного средства, разрешающего проблему быстрых и дешевых людских перевозок. 23 сентября того же года был организован метрострой, и уже в ноябре 1931 года на Русаковской улице был заложен опытный участок для изучения условий проведения подземных работ в Москве. На первом этапе своей деятельности метрострой столкнулся с большими трудностями. В то время еще не был закончен план реконструкции Москвы. Пришлось изучить геологическое строение города, проанализировать перспективы его развития и создать схему первоочередных линий метро, которая соответствовала бы радиально-кольцевой планировке столицы. К разработке проекта были привлечены специалисты из Германии, Англии и Франции. Было решено сооружать тоннели комбинированным способом глубокого на глубине более 20 метров и мелкого заложения. При этом приходилось делать все возможное, чтобы не нарушать нормальную жизнь города и вдобавок адаптироваться к специфическим условиям работы. На тот момент еще ни в одной стране мира строители метро не сталкивались с таким количеством неблагоприятных грунтов. После гражданской войны и разрухи энергия, вдохновленного революционными идеями народа, требовала немедленного выхода. Внести свою лепту в строительство новой жизни в равной степени хотелось и работягам-забойщикам, и утонченным архитекторам с мировыми именами. Большую роль в строительстве метро сыграл Лазарь Каганович. Человек железной воли, он сумел сконцентрировать огромнейшие ресурсы для создания не просто транспортной системы, но подземного мира, доказывавшего преимущество нового общественного строя. Сегодня трудно представить, в каком восхищении пребывали западные специалисты, посещавшие Москву до войны. Предметом их зависти было не только и не столько оформление станций, сколько их технологическое оснащение. Построенные к тому времени метрополитены в капстранах возводились главным образом ради получения прибыли. И это не идеологический штамп. Полуметровые просветы между вагонами и платформой, вентиляция только поршневым движением поездов, минимум освещения, тесные станции и платформы, часто расположенные на изгибах путей, грохочущие надземные эстакады. Все это было в Берлине, Будапеште, Нью-Йорке. Избежать этого удалось только в Москве. Работы начались в 1933 году, а год спустя они шли уже на всем протяжении первой линии – Сокольники, Парк культуры. На линии находилось 13 станций. Между станциями Охотный ряд и Смоленская было устроено ответвление протяженностью 11 километров. 15 октября 1934 года от станции Комсомольская до станции Сокольники был пущен первый пробный поезд, состоявший из двух вагонов – моторного и прицепного. 4 февраля 1935 года по всей трассе первой очереди прошел первый поезд. 19 февраля началось регулярное учебное движение по линии. Но настоящим днем рождения московского метро по праву считают 15 мая 1935 года, когда в 7 часов утра для пассажиров открыли двери все 13 станций первой линии метро. Движение началось от Сокольников до Охотного ряда и далее по разветвлению до Смоленской и Парка культуры.